Солдат на КП. Андрей Корсаков, капитан из нашего полка, сочинял истории о прошлом танкового полка. Они были короткими, так же, как коротка была история полка. И он ее сочинял, дополнял, получалось интересно. Одну историю он мне подарил. Согласно приказу армии, танковая дивизия должна была обеспечить выход к переправе. Артподготовка не удалась. Не хватило снарядов. Колонна с снарядами застряла под Руссой, где разбомбили мост. Согласно приказу дивизии, полк Голубцова должен был овладеть предместными укреплениями. После первых же попыток выйти из рощи, что тянулось с низины до самого берега, были подбиты две машины. Одна сгорела, еще одна застряла. И Голубцов понял, что вся затея безнадежна. Он сидел на КП у рации, пытался связаться с командиром дивизии. КП помещался в бывшей немецкой землянке, единственной на этом болоте. Но еще раньше в этой землянке стояли наши минометчики. От наших на стойках остались росписи химическим карандашом, от немцев остались гранаты на длинных деревянных ручках и открытка с голой девкой, пришпиленная к доскам нар. Голубцов занимал глухую половину землянки, отделенную плащ-палаткой. Над столом Голубцова горела фара, подключенная к аккумулятору. От близких разрывов болотная земля вяло вздрагивала, песок толчками сыпался из щелей наката. Он сыпался на фуражку Голубцова, на карту, в тарелку со шпротами. Маленький радист сидел на ящике и смазывал умформер, не переставая твердить в микрофон: «Василек! Василек, я сирень, я сирень!» Масленка в его руках звонко щелкала, это раздражало Голубцова, так же, как его беспечный голос. «Долго ты будешь тыркаться?» — сказал Голубцов. Радист посмотрел на него, сдвинул наушники. «Слушаю, товарищ майор!» «Связь давай, связь!» — закричал Голубцов и выругался. Радист сморщился, прижал наушники и вскочил. «Второй! Слушает!» Лампочка мигала в такт словам Голубцова. «Кончай!» — сказал ему командир дивизии. Они воевали вместе уже год, и Голубцову стало ясно, что командир дивизии больше ничего сделать не может. «Сходу, сходу прорывайся! Ну, огонь, а ты как думал?» И от того, что он ничем не мог помочь Голубцову, голос его накалялся. «Ты как думал? Бубликами тебя встретят! Какого хрена застряли? В штрафную захотел?» Голубцов тоскливо смотрел на мигающую лампочку. Комдив говорил ему все то же самое, что сам Голубцов только что говорил командиру первой роты. Немцы остановили полк справа, и теперь вся надежда была на полк Голубцова. Теперь он вызывал напрямую командиров рот. Командир первый сообщил, что сгорела соседняя машина. «Где артиллерия?» — спросил он. «Товарищ майор, где артиллерия?» «Ты сам артиллерия!» — Нет артиллерии, — сказал Голубцов. — Догадываешься? — Правее забирай и вперед сходу. — Некуда вправо, болото, — доложил командир роты. — Там совсем... — он выругался и самовольно отключил связь. И хотя он вроде бы руганул болото и артиллерию, но Голубцову ясно было, что все это относится к нему, командиру полка, который ничем не может помочь и толдычит все то, что сам ком роты видит и знает лучше его. Единственное, чего комрота не знал, так это про полк справа. Но это знание не могло бы ему помочь. Радист спросил: «Вызывать ли снова первую роту?» В глазах его была усмешка. «Помолчи, ты мне ищ тут!» — гаркнул Голубцов. Он закурил и стал тянуть жадно, глубоко, так что голова закружилась. Откинув плащ-палатку, он вышел к связистам. Там пищались зумеры телефонов, кого-то распекал помтех, очки прыгали на его носу. Одно стекло было разбито, и глаз в пустой роговой оправе прицелился на Голубцова черным зрачком. Голубцов тяжело задышал, его качнуло. Он схватился за стойку и увидел на нарах солдата. Солдат сидел, сняв сапог, и перематывал портянку. При свете коптилки была видна белая ступня с желтоватой пяткой. Солдат громко жевал и смеялся. — Ты чего? — Голубцов выплюнул папиросу. — Ты чего? — Да вот! — Солдат показал на картинку с голой девкой, подмигнул и снова хохотнул. Голубцов вздыхался. «Ты! Ты!» Солдат всмотрелся, вскочил, сдвинул ноги, босую в споге. «Товарищ начальник, прячешься! Портянку мотаешь, придурок!» — кричал Голубцов. «Молчать! Откуда? Чтоб духу твоего к автоматчикам стрелять! Марш! Бегом!» Он кричал и кричал, уже не слыша своих слов, чувствуя только блаженное забытье. Из-за плащ-палатки выглянул радист. «Товарищ майор, вас 23-й!» Голубцов круто повернулся, радист попятился. Взяв наушники, Голубцов стоя слушал начальника штаба армии. «Почему не двигаешься? Ты что, операцию хочешь сорвать? Думаешь, я тебя не раскусил? Где машины?» Голубцов придвинул карту, наугад ткнул в бледно-зеленый квадрат. «Правее заходи! Правее!» — закричал начальник штаба. Какую-то секунду Голубцов медлил. Так просто было сказать «слушаюсь» и податься вправо, и залезть в болото, откуда не выбраться, и сохранить машины и людей. Но он вспомнил командира первой роты. — Нет, — сказал он и стал объяснять, — я тебе застряну. Имей в виду, милый мой, — ласково сказал начальник штаба, — не обеспечишь, разжалуем, Ванькой взводным пойдешь. Гвардейцы, так вас, я тебе приказываю сходу прорваться, понятно, на полном ходу. Голубцов представил, как по белой шее начальника штаба ходит острый кадык. Представил его пахучую трубку, и желтый прокуренный палец над этой трубкой, и веселые острые усики. Больше всего на свете Голубцову хотелось сказать сейчас все, что он думает про этот бой, про начальника штаба. Но он ничего не сказал и не понимал, почему он не может сказать, и от этого ему стало еще тяжелее. Он положил наушники и зачесался. Тело его зудело, он чесался, раздирая кожу. Вбежал. Старший адъютант сообщил, что еще две машины подбиты. «Ну и что?» — сорвался Голубцов. «Ну и что? В штаны наложил? Мне переправа нужна. Переправа! Машины подбиты, и потом сосчитаем. Сам сосчитаю, слыхал? Отправляйся, товарищ майор. Нужно хотя бы...» «Молчать!» — оборвал Голубцов. «Отправляйся!» Старший адъютант посмотрел на него грустно и сочувственно. Он повернулся, щелкнул каблуками. Послышалось, как хлопнула дверь землянки. Голубцов перечеркнул на карте еще два ромбика. Надо было связаться с командирами рот. Он не знал, что им сказать. Наступил тот предел боя, когда слова стали бесполезны, и нечем было ободрить, и нечем было угрожать. Начальство дивизии армии могло кричать на него. Ему кричать было уже не на кого. Внезапно наступила тишина, короткая пауза, какой-то обрыв, и Голубцов услыхал, как кто-то за плащ-палаткой говорил: «Дымится наш-то, голубчик, погорит!» Когда его позвали к телефонистам, он увидел, что все в землянке изменилось. На нарах лежал старший адъютант и хрипел. Гимнастерка его была задрана, рубаха залита кровью, санитар прикладывал тампон к животу. Вместо четырех телефонистов остался один. Он быстро и уныло повторял: «Резида! Резида!» На полу валялись катушки с проводами, чьи-то вещевые мешки. Из полураскрытых дверей вползал дым. Голубцов наклонился к старшему адъютанту. «Молодец!» — сказал он. «Ты молодец! А наши-то все-таки вышли к переправе!» Адъютант открыл глаза и посмотрел куда-то далеко-далеко. Голубцов выпрямился, огляделся. В темном углу он увидел солдата. Солдат сидел на нарах и аккуратно наматывал портянку. Рядом стоял котелок. Зеленая краска облупилась, пятнами светился алюминий. Голубцов глубоко вздохнул и улыбнулся. Не переставая улыбаться, он подошел к солдату, схватил его за борт шинели. Солдат поднялся. — Ты что ж это не выполняешь? — поинтересовался Голубцов. Почему-то солдат оказался высоким и сутулым. Голубцов все силился рассмотреть его лицо, а оно расплывалось среди желтого полумрака, и он видел лишь черную дыру рта. Она то исчезала, то появлялась, обдавая его спокойным охорочным запашком. — Я тебе покажу, сочи сын, как укрываться! — пригрозил Голубцов и вытащил пистолет. — Я тебе покажу, как портянки мотать. Он толкнул его вперед к выходу. Солдат подхватил одной рукой сапог, другой — винтовку. Голубцов шел сзади, толкая его пистолетом в спину. На лестничке портянка у солдата размоталась, он нагнулся и подоткнул ее. Только они вышли. Выглянул радист. — Товарищ майор! Где майор? В это время совсем рядом ухнул снаряд, все зашаталось. Снаружи что-то закричали, радист выбежал. Вскоре он привел Голубцова, перепачканного землей. Несколько секунд Голубцов стоял, прислонясь к косяку, закрыв глаза, и рука его с пистолетом крупно вздрагивала. Наступление захлебнулось. 8 машин, все, что осталось от полка, пятились вглубь рощи. Командир дивизии приказал Голубцову лично на командирской машине повезти их к переправе с исходного рубежа 2-го полка. — Чего молчишь? — спросил комдив. — Немец на исходе. Что я тебе могу? Свою машину посылаю. Чего молчишь? — Ладно, — сказал Голубцов. Затем его вызвал начальник штаба армии. — Все торчишь на КП. Приказ не выполнил. Все чухаешься. Рядовым пойдешь. Я тебе покажу. Через полчаса Голубцова вытащили из разбитой машины и принесли в землянку. Ему раздавила грудь. Его положили на нары рядом с мертвым старшим адъютантом. В землянке стонали обгорелые и раненые танкисты. На полу лежал с разбитым бедром командир 1-й роты. В руке у него был оптический прицел, и он колотил им по доскам. Голубцов открыл глаза. У своих ног он увидел солдата. Согнувшись, солдат что-то делал своей ногой. Голубцов приподнялся на локтях. Солдат стянул сапог, содрал слипшуюся портянку, расправил ее и начал вытирать большую белую ступню. Голубцов засмеялся, голова его упала. Серая суконная спина солдата быстро увеличивалась и закрыла все. Когда Голубцов очнулся, он увидел над собой открытку с голой девкой. Длинные ноги ее были раздвинуты. Он не чувствовал боли. Внутри у него становилось пусто, как будто там уже ничего не было и нечем было болеть. Он скосил глаза. Солдат аккуратно обертывал ногу портянкой, разглаживая каждую складку. — Я ж тебя расстрелял, — сказал Голубцов. — Ты ж убит, убит. Солдат повернулся к нему, прислушался. — Эй, санитар! — крикнул он. — Начальник ваш пить просит. Перешагивая через раненых, подошел санитар, посмотрел. — Кончается, видно, — сказал он, — эвакуировать нельзя. Солдат натянул сапог, притопнул ногой, наклонился, поднял гранату. — Немецкая, — сказал санитар, — зачем тебе? — Свои кончились. Радист выскочил из-за плащ-палатки. — Форсировали, товарищ майор! — Все, — сказал санитар, — не слышит майор. — Эх, черт! Не успел, — с досадой сказал радист. — Наш все-таки форсировали у заможья. Выходит, теперь ему не узнать. Удивляясь и все еще недоумевая, он уставился на санитара. Тот махнул рукой и отошел к раненым. Радист мрачнее посмотрел на солдата. — Пехота! — сказал он. — Помоги-ка мне рацию погрузить. Они потащили рацию наверх. Болотистые, с кривыми низкими сосенками роща дымилась. — Молодой был? — спросил солдат. — Не молодой, но отчаянный был. Жаль его. Мы ведь с ним. Солдат оступился и выругался. — На кочках этих ногу сотрешь в момент, — сказал он. — А у меня плоскостопие. Они погрузили рацию на танк, радист вскочил на броню. Танк двинулся, подминая сосняк, выплевывая мшистый торф из-под гусениц. Солдат посмотрел ему вслед. Подоткнул полы опаленные, с кровавленной шинели и захлюпал по тропке к сборному пункту. Несмотря на строжайшие приказы, к весне 1942 года мы съели всех лошадей. Сперва артиллерийских, затем хозвзвода, или как там он назывался. Списывали их как убитых при обстреле и как павших от истощения. Конина даже маленькими кусочками делала нашу супа-кашу роскошным блюдом. Но заменить лошадей не могли, даже 45-ки с трудом перемещали вручную на новые позиции. Когда, наконец, получили из Ленд-Лиза 2 джипа, мы этих американцев перестали чистить, а за шоколад вообще признали их союзниками. Шоколад привезли в виде валуна, эдкая коричневатая глыба. Опять проблема, как его делить? Топором так разлетается крошками. Не сразу приноровились, расстилали плащ-палатку и аккуратненько отламывали, отщепляли кусками. Эти обломки раздавали повзводно. Продуктовая часть той жизни много значила. Не меньше боепитания со всеми патронами, снарядами, ракетницами. Наш комиссар Елизаров и ротные политруки проводили беседы. Мол, американцы, англичане хотят шоколадом, тушенкой откупиться от второго фронта, но шоколад был сильнее их слов. Все они приписывали нам чужую войну с блистательными операциями, с воинами-смельчаками. А наша война была другой, корявой, бестолковой, где зря гробили людей, но это не показывали и об этом не писали. Мой лейтенант ненавидел немцев и терпеть не мог свою шушеру в штабах. В кино генералы были без хамства, не было пьяных, не было дураков. Он не понимал, как из всего варева ошибок, крови, из его трусости, невежества, фурункулеза, как, несмотря на все это, они вошли в Пруссию. Появились вопросы, на которые не было ответа. Сами эти вопросы еще недавно были невозможны. Мы все больше страдали от того, что связь не работала. Телефоны в ротах, в полках были допотопные, такие как в Первую мировую войну. Не было радиосвязи. Это в стране, которая гордилась тем, что изобрела радио, пока отступали, кое-как обходились связными. Мы получили старенькие БТ, английские Черчилли, Матильды, Валентины. Они горели, как бумажные. Не хватало снарядов, не было мотоциклов, не было оптических прицелов, не хватало биноклей, перископов. Я могу судить лишь о том, что творилось на солдатском нашем уровне. За что ни возьмись, мы оказывались неоснащенными. Говорить об этом не разрешали. Считалось, что это беда нашего батальона, нечего обобщать. Окопная правда. За нее поносили военную литературу, повести и роман, написанные бывшими солдатами. Никак эта окопная правда не сходила с правдой генеральских мемуаров, с правдой штабов, сводок, информбюро, газетных очерков. У солдат была своя горькая правда драпающих частей, потерявших управление, правда окруженных дивизий, армий, когда в плен попадали десятками тысяч, правда преступных приказов командующих, которые боялись своих начальников больше, чем противника. Не знаю, кто придумал лозунг «Смерть немецким оккупантам», но он стал нашим идейным знаменем — не изгнать оккупантов, а убить. Когда гитлеровская программа уничтожения славян дошла до нас, война перешла на убиение. Мы тоже будем уничтожать смерть немецким оккупантам. Так что война к концу 41-го года повернулась на уничтожение. Немецкие солдаты становились для меня лишь движущимися мишенями. Мы стреляли в них всю зиму 41-42 годов, не видя их лиц. Они исчезали за бруствером, неизвестно, убиты или прячутся от пули. Примерно как фигурки в ярмарочном тире. Зато наши убитые были люди. Несмотря на все наши пессимизмы, цинизмы, ленинизмы, у человека все больше возможностей быть человеком. Немного, но больше, чем век назад, чем во времена Цезаря или Тимура.